кода. Около 2 лет тому назад я получил письмо от одной важной молодой леди из колледжа Вассар, в котором она сообщала, что ей очень понравился мой эксперимент в области космической мифологии «Марсианские хроники». «Но», — добавила она, — «разве не будет лучше, если сейчас, по прошествии времени, переписать эту книгу, вставив в нее побольше женских персонажей и ролей?» За несколько лет до этого я получил немало писем по поводу все тех же «Марсианских хроник». Авторы многих посланий сетовали, что черные в книге сплошные дяди Томы, и интересовались, почему бы мне не переписать их заново. Примерно в то же самое время пришло письмо от одного белого южанина, который рассудил, что я слишком расположен к черным, и предложил вообще выкинуть из цикла один из рассказов. 2 недели назад гора моей почты родила почти неразличимую взглядом мышь в виде письма от одного известного издательства, которое вознамерилось включить мой рассказ «Ревун» в антологию для средней школы. В этом рассказе я описал маяк. По ночам идущий от него свет воспринимался как свет Бога. Если встать на позицию любого морского существа, то можно вообразить, что этот свет был ничем иным, как воплощением его присутствия. Редакторы убрали из текста свет Бога и его присутствие. Лет 5 назад редакторы другой антологии, предназначенной для школьников, объединили в одном томике около 400, можете пересчитать, рассказов. Как можно втиснуть в одну книгу 400 рассказов таких авторов, как Твен, Ирвинг, По, Мопассан и Бирс? Святая простота. Сдери кожу, выломай кости, вытряхни костный мозг, иссеки мясо, развари, перетопи сало и уничтожь. Каждое прилагательное, имеющее хоть какое-нибудь значение, каждый глагол, который не стоит на месте, каждая метафора весом больше комара — вон! Каждое сравнение, способное заставить полукретина скривить губы в улыбке — ату его! Каждое отступление, объясняющее грошовую философию первоклассного писателя — долой! И вот уже любой рассказ, исхудавший, изголодавшийся, исчерканный, облепленный пиявками и обескровленный до белизны, неотличим от любого другого рассказа. Твен читается как По, читается как Шекспир, читается как Достоевский, читается как в финале Эдгар Гест. Каждое слово, в котором более 3 слогов, вырезается бритвой. Каждый образ, требующий хотя бы секундного внимания, убит на повал. Ну что, начинаете схватывать эту проклятую, эту невероятную картину? Вы спросите, как я на все это среагировал? А я всех уволил. Всем и каждому послал уведомление об отказе. Обеспечил эту ассамблею идиотов билетами до самых дальних пределов ада. Смысл сказанного очевиден. Сжечь книгу можно разными способами. В мире полно людей, бегающих с зажженными спичками. Каждое меньшинство, будь то баптисты, унитарии, ирландцы, итальянцы, движение за права 80-летних, дзен-буддисты, сионисты, адвентисты 7-го дня, движение в защиту прав женщин, республиканцы, Международная церковь истинного Евангелия. Все они полагают, будто обладают волей, правом и обязанностью обливать книги керосином и поджигать запал. Каждый полудурок-редактор, считающий, что стоит у истоков всего этого скучнейшего литературного бламанже, всей этой незаправленной литературной каши, всего этого пресного литературного теста, постоянно вылизывает свою гильотину, приглядываясь к шеям авторов, которые осмеливаются говорить не шепотом или писать что-нибудь посложнее прибауток. Капитан пожарной Битти в моем романе «451 градус по Фаренгейту» описал, как поначалу книги сжигались именно меньшинствами. Каждая из них выдирала страницу или абзац сначала из этой книги, потом из той, пока не наступил день, когда в книгах осталась одна пустота. Мозги захлопнулись, а библиотеки закрылись навсегда. Закроешь дверь, они идут в окно. Окно закроешь, валят через дверь. Это слова одной старой песни. Они как нельзя более подходят к стилю моей жизни, потому что новые мясники-цензоры появляются каждый месяц. Всего 6 недель назад я обнаружил, что редакторы, уютно устроившиеся в издательстве «Ballantine Books», уже много лет кромсают мой роман, опасаясь, что он заразен для молодых читателей. Кусочек за кусочком они вымороли в общей сложности 75 фрагментов. Об этой изощренной иронии судьбы, ведь мой роман как раз и посвящен цензуре и сжиганию книг в будущем, мне сообщили никто иные, как школьники, прочитавшие роман. Новая редакторша Ballantine Books Джуди Лин Дел Рей недавно распорядилась, чтобы весь текст книги был набран заново. Сейчас издание готовится к печати и выйдет в свет нынешним летом, со всеми чертыханиями и проклятиями на прежних местах. И, наконец, последнее испытание для старого Иова II. Месяц назад я послал свою пьесу «Левиафан-99» в один университетский театр. Пьеса эта основывается на мифологии Моби Дика и посвящена Мелвиллу. Там фигурируют экипаж ракеты, их слепой капитан, которые отправились в рискованное космическое путешествие, чтобы встретиться с большой белой кометой и заблаговременно уничтожить эту истребительницу человечества. Нынешней осенью в Париже состоится премьера моей пьесы уже в виде оперы. Пока суд да дело, университетский театр отвечает мне, что вряд ли рискнет поставить мою пьесу, ведь в ней совсем нет женщин. Если даже факультет драматургии все-таки осмелится на постановку, то в университетском городке найдется немало дам, ратующих за поправку о равных правах женщин, которые ринутся на сцену с бейсбольными битами. И, стирая в кружку коренные зубы, я написал письмо, в котором предположил, что отныне, очевидно, мы больше не увидим на сцене ни ребят из оркестра, нет женских ролей, ни женщин, нет мужских. А если посчитать по головам, мужским и женским, то мы не увидим и большую часть шекспировских пьес. Особенно полезно считать строчки, сразу убеждаешься, что все хорошее у Шекспира говорят мужчины. И еще я написал в том письме, что они могут играть пьесы по очереди. Одну неделю идет моя вещь, а следующую неделю женщины. Они, наверное, решили, что я пошутил. Впрочем, я сам до конца не понял, шутил я или нет. Потому что мы живем в безумном мире, и он станет еще безумнее, если мы позволим меньшинствам, будь то карлики или гиганты, орангутаны или дельфины, ядерные психи или певцы чистой воды, компьютерные фанатики или неолудиты, простаки или мудрецы, вмешиваться в эстетику. Да, реальный мир — это игровая площадка, где могут собираться какие угодно группы, и им вольно сочинять свои законы или отказываться от них. Но кончик носа любой моей книги, любого рассказа, любого стихотворения — это то место, где их права заканчиваются и начинаются мои территориальные императивы, управляй и властвуй. Если мормонам не нравятся мои пьесы, пусть пишут свои собственные. Если ирландцам ненавистны мои дублинские рассказы, пусть берут на прокат пишущие машинки. Если учителя и составители школьных учебников по грамматике полагают, что от моих зубодробительных фраз у них расшатываются молочные зубы, с которыми только кашку впору кушать, пусть едят черствые кексы, вымоченные в бездарном слабеньком чайке их собственного производства. А если интеллектуалы Чиканус хотят перекроить мой рассказ, чудесный костюм цвета сливочного мороженого, чтобы он превратился в зуд, то пусть у них расстегнется пояс и свалятся штаны. Давайте посмотрим правде в глаза. Авторские отступления — это душа ума. Лишите философских отступлений Данте, Мильтона или тень отца Гамлета, и от них останутся только иссохшие кости. Лоренс Стерн когда-то сказал, «Отступления бесспорно подобны солнечному свету, они составляют жизнь и душу чтения. Изымите их, например, из этой книги». Она потеряет всякую цену. Холодная беспросветная зима воцарится на каждой ее странице. Отдайте их автору, и он выступает как жених. Всем приветливо улыбается, хлопочет о разнообразии явств и не дает уменьшиться аппетиту. Короче говоря, не оскорбляйте меня усекновением головы, обрубанием пальцев или выкачиванием воздуха из легких, как вы запланировали поступить с моими сочинениями. Голова мне нужна, чтобы отрицательно качать ею или утвердительно кивать, руки, чтобы размахивать или сжимать в кулаки, а легкие, чтобы кричать или шептать. Я не отправлюсь, выпотрошенный с покорностью на полку, чтобы стать не книгой.
«Эй, боковые судьи, возвращайтесь на трибуны. Рефери, бегом в душевую, это моя игра. Я подаю, я бью биты, я ловлю мяч.
Я сам бегу по полю. К заходу солнца я либо выиграю, либо проиграю, а на восходе выйду опять и снова попробую показать, на что я способен. И никто меня не удержит. Даже вы». 1979 год. Книгу читал Александр Фаренгейт Шаронов, звукорежиссер Алексей Механическая Гончая Фомица.